Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 27 декабря, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Начинаем час с новостей, с которыми вас познакомит Евгения Мельникова.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Вертолет Ми-8, совершивший вынужденную посадку на северо-востоке Якутии, пока не найден. Иностранные студенты в Петербурге намерены провести сегодня митинг протеста в связи с убийством студента из Камеруна. Судебная экспертиза сочла, что военные при штурме школы в Беслане действовали правильно. Совет Федерации рассмотрит сегодня проект закона о неправительственных организациях. В Якутии спасатели пока не могут найти место аварийной посадки вертолета Ми-8 компании «Полярные авиалинии». Связь с экипажем прервана. Ми-8 совершил вынужденную посадку в субботу на северо-востоке Якутии. На борту 3 члена экипажа и 5 пассажиров. По данным МЧС, при посадке вертолет разрушился, однако никто из людей не пострадал. У них есть продукты и теплая одежда. В Петербурге от отравления газом, распыленным в понедельник в магазине бытовой техники, пострадали 80 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В понедельник утром в магазинах «Макси Дом» на Московском, Ленинском и Богатырском проспектах были обнаружены устройства, состоящие из цилиндров с ампулами и прикрепленных к ним таймеров с реальным временем. В магазине на Московском проспекте устройство было задето персоналом, ампулы вскрылись, в помещении распространился неприятный запах. Распыление газа из разбитой ампулы произошло также в магазине на Ленинском проспекте. В результате 78 человек были госпитализированы с предварительным диагнозом отравления неизвестным газом. Все пострадавшие говорят, что газ имеет резкий чесночный запах. У всех наблюдается ингаляционное отравление со схожими симптомами – плохим самочувствием, удушьем, кашлем. Администрация магазинов неохотно говорит о происшествии, вероятно, не желая терять клиентов в предновогоднее время. В настоящее время тип газа, содержащегося в ампулах, установлен. Это меркоптан. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Судебная экспертиза не нашла нарушений в действиях военных во время штурма школы в Беслане, захваченной боевиками. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Ессентуках заявил заместитель генпрокурора России Николай Шепель. Экспертиза была назначена в рамках расследования уголовного дела о захвате школ в Беслане 1 сентября прошлого года. Жертвами бесланской трагедии, по официальным данным, стали 330 человек, большинство погибших дети. Прокуратура Москвы направила в суд обвинительное заключение по делу о катастрофе в Трансвааль-парке. Обвинения предъявлены конструктору крыши аквапарка Надару Кончели и руководителю Мосгорэкспертизы Анатолию Воронину. Из документа следует, что крыша в аквапарке обрушилась из-за замены легких конструкций с алюминием на более дешевые железобетонные, говорит прокурор Москвы Анатолий Зуев.
Причиной обрушения железобетонной крыши купола здания «Трансвааль-парк» явился комплекс проектных ошибок, обусловленных грубыми просчетами при разработке проекта, из-за которых построенное сооружение не отвечало нормативным требованиям по безопасности и надежности.
Говорил прокурор Москвы Анатолий Зуев. Жертвами трагедии в Трансвааль-парке в феврале прошлого года стали 28 человек. Более 100 получили ранения. В Петербурге у Смольного сегодня пройдет митинг иностранных студентов в связи с недавним убийством студента из Камеруна Канхема Леона. По сообщению Интерфакса, в акции примут участие студенты из стран Азии и Африки, представители правозащитных и других общественных организаций. Камерунец был убит группой молодых людей в субботу. В тот же день было совершено нападение на другого африканца, гражданина Кении, получившего ранение. Это далеко не первое нападение на иностранцев в Петербурге за последние месяцы. Совет Федерации сегодня рассмотрит проект закона о неправительственных организациях, одобренный Госдумой. Законопроект предполагает усиление государственного контроля за НПО. Как заявил Интерфаксу спикер Совета Федерации Сергей Миронов, государство вправе знать, какие деньги приходят в страну, для каких целей и для каких организаций. Новым гендиректором телеканала ТВЦ может стать Александр Пономарев, нынешний руководитель канала «Культура». Об этом сообщил Радио Свобода Олег Попцов, отправленный 21 декабря в отставку с поста генерального директора ТВЦ.
скорее всего, руководителем канала будет Александр Пономарев, нынешний руководитель канала «Культуры». Сегодня мне об этом сообщили, что такая вариация есть. Думаю, что она близка к истине.
Это был Олег Попцов. Александр Пономарев в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» сказал, что с ним вели консультации о переходе на ТВЦ, но он относится к этой перспективе с осторожностью.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские вертолеты нанесли рано утром сегодня ракетные удары по сектору Газа. Сообщений о пострадавших пока не поступало. Накануне палестинские экстремисты выпустили две ракеты по израильской территории. Пострадавших не было. Радиокорпорация BBC прекратила вещание на польском языке. С подробностями наш корреспондент Алексей Дзиковицкий.
Польская служба радио BBC начала вещать в 1939 году, оставаясь во время немецкой оккупации одним из основных источников информации для поляков о том, что происходит в мире и Великобритании, где находилось польское иммиграционное правительство. Поляки слушали BBC во времена господства коммунистического режима, а после 1989 года польская служба сотрудничала с государственным радио и коммерческими радиостанциями, предоставляя им свои информационные программы. Однако в этом году британские власти заявили, что польская и еще 9 служб, вещавших главным образом на языках стран Центральной Европы, будут закрыты, так как собственные средства массовой информации в этом регионе функционируют нормально, а BBC сэкономленные средства направит на создание арабскоязычного телевидения. Чрезвычайно популярная среди поляков в коммунистические времена польская служба «Радио Свободная Европа» была закрыта в 1994 году. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями часа Евгения Мельникова.
Ну а теперь коротко о погоде. На севере и в центре европейской территории России грядет похолодание, прогнозируют синоптики. С приходом скандинавского антициклона атмосферное давление резко повысится. На большей части Центрального федерального округа на фоне повышенного давления морозы окрепнут. Местами пройдет небольшой снег. Усилятся морозы и на северо-западе европейской территории. В Санкт-Петербурге сегодня слабый снег, температура днем от 10 до 12 градусов мороза. В Москве небольшой снег, днем от 11 до 13 ниже нуля, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Катастрофическая ситуация на грузинских дорогах. Отмена смертного приговора болгарским медсестрам и палестинскому врачу в Ливии. Проблемы туристического бизнеса в Екатеринбурге и влияние компьютера на образ жизни американцев.
В эти дни отмечается 15-летие образования Министерства по чрезвычайным ситуациям. С этой темой связаны материалы наших корреспондентов и вопрос, адресованный слушателям «Радио Свобода». Почему, по вашему мнению, в России за 15 лет меняли всех министров, кроме министра по чрезвычайным ситуациям? Понятно, что речь идет о Сергее Шойгу.
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. Я напомню вам телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете присылать их. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Первый репортаж этого часа из Закавказья. Грузию и Россию связывают две автомобильные дороги. Одна из них исторически называется военно-грузинской, а вторая – транскавказской. Обе эти трассы, которые без преувеличения имеют жизненно важное значение для всего Закавказья, особенно для Грузии и Армении, проходят через республику Северная Осетия – Алания. А транскавказская магистраль – как через Южную, так и через Северную Осетию. В последние дни катастрофическая ситуация сложилась на обеих трассах. Подробности у Георгия Кабала.
Сход лавины на Транскавказской магистрали полностью отрезал Южную Осетию от России. Здесь сразу две проблемы. Кроме стихийного бедствия, ситуацию усугубляет еще и то обстоятельство, что автомагистраль проходит сквозь зону конфликта, через грузинские села Южной Осетии. Жители этих сел в течение нескольких недель перекрывали автомобильную дорогу, протестуя против похищения своих земляков неизвестными вооруженными группировками в Цхинвали. Таким образом, Южная Осетия оказалась отрезанной от Владикавказа и единственной артерией, через которую происходит снабжение непризнанной республики всем необходимым для жизнедеятельности. Впрочем, в Сакребуло, то есть администрации Горийского района Грузии, этот район непосредственно граничит с Южной Осетией, в интервью «Радио Свобода» заявили, что осетинское население может совершенно свободно выехать в сопредельные районы Грузии и закупить все необходимые продукты. Грузинская сторона при этом утверждает, что мирному населению ничего не угрожает. Не менее сложная обстановка на военно-грузинской дороге. В результате схода лавины у курортного поселка Гудаури десятки машин и сотни людей оказались в снежном плену. 3 человека при этом погибли. Об этом сообщил журналистам заместитель департамента автомобильного транспорта Грузии Георгий Церетели. К сожалению, погибли 3 человека. Они граждане Грузии. Имена мы пока не можем назвать. Что касается открытия дороги, то погода улучшится лишь через 3 дня, и мы сможем приступить к расчистке завалов. До тех пор движение по автомобильным магистралям приостановлено. Происходящее в эти дни на дорогах, связывающих Грузию с Россией, еще раз демонстрирует степень зависимости Грузии от северного соседа, а также остроту как метеорологических, так и политических проблем, мешающих нормальной жизни огромного числа граждан страны.
Это был репортаж нашего грузинского корреспондента Георгия Кабаладзе. В Москве 6:12. Вы слушаете «Радио Свобода». Через 10 лет ежегодно в Екатеринбурге будет бывать столько же гостей, сколько живет самих горожан. Около 1,5 миллионов, обещают городские власти. Пока же не хватает гостиниц и на 200 тысяч. На улицах и в общественных местах нет англоязычных указателей, даже туалетов. Интересные маршруты можно пересчитать по пальцам. Кто и как будет делать из Екатеринбурга туристический центр, интересовался екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Еще 15 лет назад Свердловск был закрыт для иностранцев. Исключения делались только для Индиры Ганди, Фиделя Кастро или жителей городов-побратимов из стран соцблока. Программу пребывания дружественных гостей утверждали за год, вспоминает президент Уральской ассоциации туризма Сергей Брулев.
В рамках тех программ посещения обязательно предусматривались встречи с людьми. Я имею в виду комсомольские организации. Мы могли быть встречи с людьми одной профессии.
В год в Свердловске бывало не больше 2000 туристов из-за рубежа. В Екатеринбурге 2005 гостей было почти 350 тысяч. Их, правда, уже не делят на российских и иностранных. Приезжих сложно даже просто посчитать. Причина этого — особенности национального характера, сетует заместитель директора учреждения столицы Урала Сергей Мошкин. За границей туристы останавливаются в гостиницах, в России у родственников.
Даже не в целях экономии средств, а в силу сложившейся традиции. Родственники обидятся, если вдруг ты приехал в город и остановился в гостинице.
Качественных трехзвездных гостиниц в Екатеринбурге всего 5%. В сутки там стоят 3-3,5 тысячи рублей. По оценкам специалистов, цена не должна превышать 1700 рублей. Пока же плата слишком высока, а качество услуг слишком низко. О том, что еще нужно туристу, рассуждает директор одной из туристических компаний Екатеринбурга Оксана Трофимова-Нигенталь.
Главное для туриста, который приехал в незнакомое место, это знать, где что находится. То есть ему не хватает информации, и в том числе на иностранных языках. Он должен знать, где он может покушать, получить достойную экскурсию. По городу.
Указателей нет и на улицах. Впрочем, указывать пока особо не на что. Есть лишь 3 туристических направления. Историческое — на границе Европы и Азии и по местам, связанным с гибелью царской семьи. Заведующая кафедрой сервиса и туризма Гуманитарного университета Людмила Мясникова считает, что у Екатеринбурга есть что предложить помимо этого.
То, что связано с мифологией Урала, ну, в частности, вот с Бажовым, она представлена очень плохо у нас. Либо в самодельных коронах хозяек Медной горы, либо в змейках на шкатулке. И все, больше ничего нет.
Трудно точно посчитать, сколько денег Екатеринбург теряет от нынешней нехватки туристов. Зато известно, сколько можно получить при правильном подходе. 7% бюджета Москвы обеспечивают доходы от туризма. Власти и бизнесмены в Екатеринбурге это знают и собираются вместе реализовывать стратегический проект «Екатеринбург – туристический центр, где встречаются Европа и Азия». Ирина Мурашова, «Радио Свобода», Екатеринбург.
Вы слушали репортаж нашего корреспондента о перспективах туристического бизнеса в Екатеринбурге.
Я напомню вопрос, который мы адресуем сегодня слушателям Радио Свобода. Почему, по вашему мнению, в России за 15 лет меняли всех министров, кроме министра по чрезвычайным ситуациям?
И хочу отметить, что этот вопрос адресован нашим слушателям в связи с 15-летием спасательной службы. Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете на протяжении всей нашей утренней программы присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 6 часов 15 минут. Коротко о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода. Новости».
Совет Федерации сегодня рассмотрит проект закона о неправительственных организациях, одобренный Госдумой России. По меньшей мере 20 человек погибли за минувшие сутки в Ираке в результате новой серии взрывов и нападений. Израильские вертолеты нанесли рано утром во вторник ракетные удары по сектору Газа. Более подробно об этом через 15 минут.
Сегодня в 11 часов утра в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы» из Праги. Тема «Как трактуют события в России пресса для русских за рубежом и пресса для иностранцев в самой России?» Гости. Ответственный секретарь пражского журнала «Русское слово» Марина Добушева и обозреватель московского журнала «Российский профиль» Дмитрий Бабич, ведущая Елена Рыковцева. «Час прессы» на волнах «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра, время московское.
А теперь на наших волнах выпуск спортивных новостей. И прежде о хоккее. В российской суперлиге вчера начались матчи 35-го тура. «Авангард» выиграл у хоккейного клуба МВД со счетом 3-2. С таким же результатом завершилась игра «Динамо», «Москва», «Питерский СКА». Здесь одержали победу хоккеисты из Санкт-Петербурга. «Лада» и «Нефтехимик» завершили матч в ничью 2-2. «Акбарс» выиграл у «Витязя» 4-2. Еще одна ничья в матче «Локомотив» Ярославль, «Металлург» Новокузнецк 5-5. «Спартак» и «Салават Юлаев» также завершили игру миром 4-4. «Химик» в Мытищах нанес поражение «Северстали» 3-1. Впереди по-прежнему магнитогорский «Металлург» с большим отрывом. Лидирует этот клуб 83 очка в его активе. «Акбарс» и «Локомотив» имеют по 66 очков. И «Металлург» к тому же имеет игру в запасе. Кстати, в эти дни клуб из Магнитогорска принимает участие в розыгрыше Кубка Шпенглера, который традиционно проходит в Швейцарии, в Давосе. И вчера российский клуб одержал победу по буллитам над сборной Канады со счетом 2-1. А во втором матче дня швейцарский местный «Давос» выиграл у пражской «Спарты» со счетом 5-3. После небольшого перерыва, связанного с католическим Рождеством, возобновились матчи чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Атланта» сегодня выиграла у «Монреаля» 4-0. На счету Ильи Ковальчука 1 гол и 1 передача. «Баффало» выиграл у «Нью-Йорка Айлендерс» 6-3. И здесь отличились россияне. В составе победителей голы передачи на счету Максима Афиногенова, а в составе Нью-Йорк Айлендерс Алексей Яшин также забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. И еще в одной игре стоит отметить российского хоккеиста Николая Жердева, который играет за «Коламбус». Его клуб выиграл в овертайме у «Чикаго» 4-3, а сам Жердев забросил шайбу и сделал голевую передачу. В английской футбольной премьер-лиге вчера прошли матчи 18-го тура. «Челси» выиграл у «Фулхэма» 3-2. Победный гол на счету Эрнана Креспо. «Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Вестбромвич» 3-0. С одинаковым счетом 2-0. «Ливерпуль» выиграл у «Ньюкасла», а «Тоттенхэм» у «Бирмингема». В других матчах «Чарльтон» уступил «Арсеналу» 0-1. «Миддлсбро» уступил «Блэкберну» 0-2. «Портсмут» и «Вест Хэм» сыграли в ничью 1-1. Еще один ничейный счет зафиксирован в матче «Сандерленда» и «Болтона». Здесь голов забито не было 0-0. «Уиган» выиграл у «Манчестер Сити» 4-3. И «Астон Вилла» крупную победу одержала над «Эвертоном» со счетом 4-0. Впереди «Челси», имеющий 49 очков, 40 очков в активе «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» набрали по 34 очка. При этом «Ливерпуль» имеет 2 матча в запасе. То есть теоретически этот клуб может догнать «Манчестер Юнайтед». В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации к этому часу несколько игр завершились. И вот некоторые сегодняшние результаты. Кливленд одержал победу над Чикаго 102-91. Орландо взял верх над Милуоки 108-93. Вашингтон нанес поражение Лос-Анджелес Лейкерс 94-91. Нью-Джерси выиграл у Нью-Йорка 109-101. Феникс взял верх над Миннесотой 103-89. В розыгрыше Кубка России по баскетболу среди мужских команд вчера прошел один ответный матч 1/8 финала. Локомотив Ростов-на-Дону уступил дома ЦСКА ВВС Самарскому 78-80, но поскольку в первой игре ростовчане одержали победу со счетом 79-71, именно Локомотив выходит в четвертьфинал, где его соперником станет московский ЦСКА. После 7 сыгранных туров в суперфинале чемпионата России по шахматам лидируют два спортсмена Сергей Рублевский и Дмитрий Яковенко, набравшие по 5 очков из 7 возможных. На радио «Свобода» были новости спорта.
В Москве 6:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Перебирая самые важные события 2005 года, легко остановиться на катаклизмах, таких как ураган Катрина или на ходе войны в Ираке. Наш нью-йоркский автор Александр Генис из «Событий года» выбрал для обсуждения рядовой, на первый взгляд, эпизод, который вряд ли кто-нибудь вообще заметил.
После урагана Катрина, когда, правда, на очень короткий срок цены на бензин, сам видел, дошли до $4 за галлон вместо обычных 2, президент Буш потребовал, чтобы все федеральные служащие, чьи обязанности это позволяют, работали из дома ради экономии топлива. Что тут важного? Впервые Белый дом утвердил своей властью и авторитетом ту принципиальную перемену, которую давно уже подготовила жизнь. Америка готова взять работу на дом, стать нацией надомников. Надомничество решит сразу несколько жгучих проблем. Тут и гигантская экономия бензина, и уменьшение загрязнения среды, и рассосавшиеся автомобильные пробки, и рассредоточение производства. Но это только начало той тихой революции, которая завершит давно уже предсказанный переход к постиндустриальной информационной цивилизации. Я предложил обсудить проблему глобального надомничества философу американского часа Борису Парамонову.
Эта практика началась, собственно, не вчера. Людей рассадил по домам компьютер. Уже несколько лет назад были сообщения о том, что примерно треть работы в современном обществе можно выполнять не на рабочем месте, а дома, в собственном кабинете. Ведь, как известно, все большая часть нынешней занятости связана с работой, выполняемой так называемыми белыми воротничками. Это квалифицированная, как говорили в старину, чистая работа. И в эру компьютеров такую работу не обязательно делать в офисах.
Вряд ли такая грандиозная перемена в образе жизни, как переезд с работы на дом, ограничится только экономией бензина.
Отнюдь нет. Изменения идут по всему фронту. Компьютер не только работающего человека меняет. Изменяется, например, привычные пути потребления, консюмеристская практика. Компьютеризация и связанные с ней новые методы работы, это сверхсовременное надомничество, несомненно, изменит облик городов. В перспективе города должны сойти на нет, и вся Америка стать уже окончательно одноэтажной, или, точнее говоря, двухэтажной. Город вообще явление амбивалентное, как все на свете. Главный минус городов, чреватый всякого рода негативными последствиями, скученность и однообразие городских строений. Недавно много писали о том, что беспорядком во Франции в какой-то степени способствовала архитектура бедняцких жилищ, их высота, громадность, многоэтажность. И в связи с этим вспоминали недобрым словом Корбюзье, отца современной архитектуры. Такого рода расселение, как выясняется, травмирует психику людей. Так что не только экономика, но и эстетика важна для общества.
И что, красота спасет мир?
Да как бы она его не погубила. Ведь вся эта современная зараза, включая компьютерные игры, по-своему красивы. И Манхэттен величественно красив. Но не знаю, как вы, Александр Александрович, меня лично он утомляет. Автомобиль красив, а уж старинный паровоз каким был красавцем. Как говорил Ильф в записных книжках, в старых книгах всего ожидали от радио. Вот радио есть, а счастья нет. В общем, мораль ясна. Лучше всего сидеть дома, отключив радио и телевизор, и писать «Войну и мир».
Подробнее о перспективах надомничества вы услышите в очередном выпуске «Американского часа» поверх барьеров с Александром Генисом. Кроме этого, в программе «Лучшие фильмы года», «Стихи года», «Песни года», «Книги года», «Лучший автор Русской Америки», «Музыкант года». «Американский час» поверх барьеров впервые выходит в эфир «Радио Свобода» сегодня в 9 часов вечера и повторяется в 2 часа дня завтра. Время московское.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Переносимся в Болгарию. Мировые лидеры приветствовали решение суда в Ливии отменить смертный приговор 5 болгарским медсестрам и палестинскому врачу, которые обвиняются в умышленном заражении местных детей вирусом СПИДа. Дело направлено на новое рассмотрение. Подсудимые категорически отрицают свою вину. О реакции на приговор суда в Болгарии и версиях случившегося корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг.
Где кончается суд и где начинается политика? Этот вопрос стоит перед болгарским обществом уже 7 лет. С тех пор, как 5 болгарских медсестер, работавших по контракту в Ливии, обвинили в умышленном заражении детей вирусом СПИДа. В прошлом году их приговорил к смерти так называемый «народный суд». Прокурор заявил, что медсестры создали условия для возникновения эпидемии СПИДа, участвуя в заговоре против ливийского государства. Бесспорно было доказано то, что более 400 ливийских детей действительно были заражены вирусом СПИДа, пока находились в больнице в городе Бенгази. 50 из них уже погибли. Привлеченные в качестве экспертов вирусологи из Франции и Италии заявили, что заражение крови в больнице произошло задолго до поступления туда на работу у болгарских медсестер и было обусловлено крайне неудовлетворительными санитарно-гигиеническими условиями. Сами обвиняемые сначала признали свою вину, но уже через несколько дней заявили, что самопризнание были получены под пытками. Судебный врач это подтвердил. Сейчас, 1,5 года спустя, Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Мотивы пока неизвестны. Болгарское общество единодушно. Процесс был полностью сфабрикован ливийскими властями. Если дело и вправду было сфабриковано, то с какой целью? И с какой стати его будут рассматривать заново? 3 года назад один болгарский журналист предложил свою версию событий. Тогда официальная София ее энергично отвергла. Но в этом году уже предположение перестало казаться столь невероятным некоторым политикам. А версия такая. Ливия устроила над болгарскими медсестрами такой такой же процесс, каким в ливийском понимании было дело о теракте в шотландском городе Локерби. В 1988 году над Локерби взорвался самолет компании Pan American. Погибли 259 пассажиров и 11 человек на земле. Процесс длился почти 13 лет и признал виновными ливийских террористов. Ливия была вынуждена заплатить компенсации в размере 2 миллиардов 700 миллионов долларов. И эти компенсации были выплачены, несмотря на то, что сама Ливия виновности своих граждан не признавала и называла дело сфабрикованным. В электронной газете «Медиапул» журналист Калин Димитров обратил внимание на странное совпадение. Когда были арестованы болгарские медсестры, Ливия предъявила Болгарии требование о выплате компенсации по 10 миллионов долларов за каждого пострадавшего в больнице ребенка. В итоге сумма получилась приблизительно такой же, какую сама Ливия выплатила за теракт над Локерби. Говорит Калин Димитров. Сравнение того и другого судебного разбирательства позволяет прежде всего совпадение во времени. Расследование заражения детей вирусом СПИДа началось в Ливии тогда, когда подходило к концу дело о теракте в Локерби. Кроме того, Ливия также не признает своих граждан виновными по делу Локерби, как и Болгария не признает вины за медсестрами. И, наконец, и то, и другое дело заканчивается требованием о выплате компенсаций, суммы по которым вполне сравнимы. Вряд ли подобную версию можно будет когда-нибудь доказать. Но нельзя не обратить внимание на такой факт. Несколько недель тому назад Ливия и Болгария создали совместный фонд, чья деятельность должна быть направлена на преодоление гуманитарного кризиса в больнице в Бенгази и на помощь семьям зараженных детей. Европейский Союз и Соединенные Штаты объявили, что будут участвовать в финансировании этого фонда. Вслед за этим была названа дата, когда решение Верховного суда по делу медсестер, адвокат подсудимых заявил, что сразу же после Нового года обратится к властям с просьбой освободить медсестер из ареста, где они провели почти 7 лет.
Из Софии передавала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Ваксберг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в программе.
Игорный бизнес – одна из тем обзора газет «Тюмени». Предстоящее празднование 250-летнего юбилея Моцарта вы узнаете из панорамы культурных событий.
Есть первая реакция наших слушателей на вопрос, почему, по вашему мнению, в России за 15 лет меняли всех министров, кроме министра по чрезвычайным ситуациям. Потому что мы постоянно живем в чрезвычайном положении, так считает Николай Ломов из Санкт-Петербурга. А вот мнение Алексея: Сергей Шойгу – человек на своем месте.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете присылать свои сообщения с ответами на этот вопрос. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Сегодня в 13 часов в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема: как в новой России избавляются от неугодных ученых-руководителей. Участники передачи: Роберт Глушков, заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы России. Сергей Колесников, академик Российской академии медицинских наук и лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» сегодня в 13 часов, время московское.
Сейчас в российской столице 6 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Якутии продолжается поиск вертолета Ми-8, совершившего в субботу аварийную посадку в горах. На борту вертолета 3 члена экипажа и 5 пассажиров. Связь с людьми прервана, у их рации разрядился аккумулятор. Судебная экспертиза не нашла нарушений в действиях военных во время штурма школы в Беслане, захваченной боевиками, заявил в понедельник заместитель генпрокурора России Николай Шепель. В Петербурге у Смольного сегодня пройдет митинг иностранных студентов в связи с недавним убийством студента из Камеруна Канхема Леона. Камерунец был убит группой молодых людей в субботу. Совет Федерации сегодня рассмотрит проект закона о неправительственных организациях, одобренный Госдумой. Законопроект предполагает усиление государственного контроля за НПО. В Петербурге от отравления газом, распыленным в понедельник в магазине, пострадали 80 человек. Газ находился в ампулах, снабженных взрывателями и часовым механизмом. Израильские вертолеты нанесли сегодня утром ракетные удары по сектору Газа. Сообщений о пострадавших не поступало. Накануне палестинские экстремисты выпустили 2 ракеты по израильской территории. По меньшей мере 20 человек погибли за минувшие сутки в Ираке в результате новой серии взрывов и нападений. Прокуратура Москвы направила в суд дело о катастрофе в Трансвааль-парке. Виновниками названы конструктор крыши аквапарка Надар Кончели и руководитель Мосгорэкспертизы Анатолий Воронин. Суд в Москве обязал службу исполнения наказаний предоставить сведения, подтверждающие необходимость отправки Платона Лебедева в колонию на Крайний Север. Это был краткий обзор новостей.
Ну, теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе и в центре Европейской России атмосферное давление резко повысится. На фоне повышенного атмосферного давления и пониженной температуры воздуха сформируется спастический тип погоды. Такая погода может неблагоприятно сказаться на самочувствии людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. И в дополнение сегодня физические и эмоциональные нагрузки на организм дополнительно создаст возмущенный геомагнитный фон. В этот день не только больные, но и вполне здоровые люди могут почувствовать недомогание, слабость и повышенную утомляемость. Сегодня в Санкт-Петербурге слабый снег, температура от 10 до 12 градусов мороза. В Москве небольшой снег. Днем от 11 до 13 ниже нуля, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба.
Главной теме утреннего эфира я напомню, что она связана с 15-летием образования Министерства по чрезвычайным ситуациям России. О том, как работают спасатели в Подмосковье, рассказывает Вера Володина.
Если говорить о структуре, то в Подмосковье 2 главных управления спасателей. Собственно, МЧС по области и еще управление по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Назовем его просто областным. Работы, к сожалению, хватает всем по причине высокой плотности населения, промышленности и дорог. Замначальник областного управления Михаил Грибачев о спасательных работах последних дней.
Сегодня столкновение 3 автомобилей на Горьковском шоссе, 36-й километр. 2 погибших, остальных пришлось извлекать из груды металла. Каждый день что-то происходит. В пятницу обрушение 1500 метров квадратных недостроенного производства в городе Можайске. Один погибший, 8 человек, к счастью, удалось спасти. Видеть смерть и горе людей. Не каждый сможет работать в этой области. Нужно быть еще и по призванию спасателем.
В Можайске работал 5-й спасотряд из Ногинска. Всего их в области 28. Вооруженных теперь такой спасательной техникой, что и не снилось к моменту создания МЧС. Причем техники все больше отечественного производства. Только в этом году закуплено почти 150 единиц пожарной и аварийной спасательной техники. Еще цифры. Средний возраст сотрудников 35 лет. Работают и женщины. Например, специалистки-кинологи потребовались в прошедшую пятницу в Можайске.
С помощью собак удалось сделать самое опасное туда, где людям ходить нельзя. Собачка, она обучена на поиск живых людей.
Михаил Грибачев в системе спасения отработал больше четверти века. Вспоминает свой первый выезд на тушение пожара.
Когда я первый раз выезжал на пожар в пожарном автомобиле, все машины расступаются и машина летит спасать. Я этого никогда не забуду. И так вот на каждую ситуацию выезжаешь, как будто первый раз работает коллектив. И вот в этом как раз сила.
Единая команда, благородные цели и молодежь. Это, по словам Михаила Грибачева, три кита МЧС. 3 года развивается движение юных спасателей. На днях лучшие из них собирались на свой очередной форум.
Таких одухотворенных лиц я, честно сказать, не видел с пионерских лет. Как они там по трое, по четверо суток живут в палатках под дождем, ползают по скалодромам, вяжут петли. И вот если ребенок вот хотя бы раз выйдет в этой одежде, в этих средствах поиска и спасения, для него это будет определяюще. Это не значит, что они все должны пойти спасать. Хотя мы, конечно, хотели бы. Проводим отбор, направляем учебные заведения после окончания школы.
Годовщине создания МЧС, конечно, много наград и поощрений раздавалось спасателям. Но Михаил Григорьевич рассказал не о тех, для кого это работа, а о 6-летней девочке Юлии из Клина, которая погибла, спасая тонущего малыша.
Попросил весь зал встать, почтить память этого ребенка. Ребенка-героя. Не каждый взрослый может так вот броситься и спасать.
Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Почему, по вашему мнению, в России за 15 лет меняли всех министров, кроме министра по чрезвычайным ситуациям? С таким вопросом обратилась корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова к жителям и гостям Москвы.
Шойга чрезвычайно мил, кажется профессиональным. Слава богу, в чрезвычайной ситуации не попадаю.
Я лично Шойгу симпатизирую. Он правдивый, не врет так. Ну, может, где-то и свирает, конечно. Но по своим, так сказать, этим обстоятельствам он не привирал. По работу свою он знает.
Он же сам бурят, поэтому, я думаю, отсюда ноги растут. Какой-нибудь хитрый шаман. Так не бывает, чтобы 15 лет на одном месте простоял.
Я думаю, что это один из самых сложных участков таких. Наверное, желающих не очень много на этот участок. Мне кажется, что он своими вопросами справляется. Он очень быстро является, и самое главное, что он является туда сам. Мне это импонирует, да.
К Шойгу нормально отношусь. Ну, наверное, страна всю жизнь жила в экстремальных ситуациях. И кому-то ж надо расхлебываться. Мы любим создавать все трудности, потом их героически преодолевать. Это Россия. Здесь все непредсказуемо, понимаете?
Внушает доверие. Такой представительный, очень такой надежный, создает впечатление надежного, серьезного человека, который умеет правильно решать вопросы. Оперативен, мобилен.
К нему негативно, потому что ведомство бесцельно, скажем так, расходует деньги, списывает деньги, наши деньги. Само ведомство вызывает большие сомнения, как бы оно изначально незачем было создано.
Просто он симпатичный человек, выглядит очень надежным. Ну, он такой какой-то простой, вроде бы работящий. Кажется, что он дошел до всего сам.
Он, во-первых, создал службу спасения. До сих пор у нас такой службы не было. Смог создать действующие подразделения по всей России. Смог обеспечить их техникой, знаниями, специальным оборудованием и, самое главное, управлением.
У нас страна с катаклизмом. Природными. Вот МЧС первыми приходят и оказывают помощь.
У нас один раз дверь не открывалась, а нам срочно надо было попасть домой и ехать в другое место. Мы вызвали МЧС, очень быстро приехал и помогли нам. Он организовал вот спасение.
Так, прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, почему в России за 15 лет поменяли всех министров, кроме министра по чрезвычайным ситуациям. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 6 часов 38 минут. Предлагаем вашему вниманию панораму культурных событий.
Представители медиахолдинга Warner Music Group вызваны генеральному прокурору Нью-Йорка. Прокуратура подозревает, что некоторые продавцы музыки, записанные в сжатых цифровых форматах, вступили в сговор с целью удержать цены на определенном уровне. Источники агентства Reuters полагают, что помимо Warner, дело касается трех других главных мировых гигантов медиабизнеса – Sony BMG, EMI и Vivendi Universal. Рынок легальной MP3 музыки растет беспрецедентными темпами, вытесняя традиционный рынок компакт-дисков и других носителей. Сейчас наиболее популярным интернет-магазином является iTunes Music Store. На рынке действует несколько других, обычно взимая примерно по $1 США за песню или же предоставляя месячный подписной абонемент. Как сообщил журналистам директор Эрмитажа Михаил Петровский, в 2006 году на Дворцовую площадь претендуют не только организаторы кинофестиваля «Золотой ангел». До меня доходят разговоры о проведении на площади концерта «Rolling Stones». Изначально он должен был пройти на стадионе, но вроде бы все очень хотят, чтобы он прошел рядом с Эрмитажем, сказал Петровский. Кроме того, отметил он, на Дворцовой запланирован концерт, посвященный саммиту «Большой восьмерки». Надеюсь, что к этому времени мы успеем убедить руководство города принять новый регламент, в котором будет четко прописан уровень в 85 дБ, который нельзя перекрывать. Сейчас в нашем регламенте просто указано «дБ в пределах разумного». Зальцбург станет центром празднования 250-летнего юбилея Моцарта. В течение 2006 года здесь прозвучат 260 концертов, 55 месс и 22 оперы великого композитора. Начало юбилейных торжеств назначено на 27 января 2006 года, день рождения композитора, а пик их придется на летний фестиваль в Зальцбурге. На день рождения Моцарта в Зальцбург съедутся знаменитости из многих стран мира, включая госсекретаря США Кондолизу Райс. В Вене откроется новый музей Моцарта, отреставрированный дом, в котором композитор написал одну из своих опер «Свадьбу Фигаро». Крупные выставки пройдут в Национальной библиотеке, в музее Альбертино. Американский режиссер Питер Селлерс проведет в Вене фестиваль, в котором объединит архитектуру, музыку и кино для того, чтобы показать современное видение творчества Моцарта. Австрийские власти предполагают, что в течение юбилейного года Зальцбург посетят несколько миллионов туристов. Московское издательство Натальи Поповой, кстати, выпустило сборник «Театр Жоржа Питоева». В книгу вошли статьи, выступления, интервью и письма выдающегося режиссера, актера и сценографа Жоржа Георгия Питоева, русского эмигранта, жившего и выступавшего в Париже между двумя мировыми войнами. Вместе со своей женой Людмилой Питоев поставил на французских сценах более 200 спектаклей по русской и европейской классике, удостоившись отзыва знаменитого Жана Кокто «Святой театра».
С панорамой культурных событий Кирилл Кобрин.
В Москве 6:42. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет «Тюмени» вас познакомит Алекс Немиров.
«Две пары носок в год на человека. Как такое возможно?» – возмущался депутат Тюменской облдумы Александр Черепанов по поводу новой потребительской корзины. Его слова приводит газета «Тюменская правда». А на последнем в этом году заседании местные парламентарии поручили ученым подсчитать, сколько чего нужно сибиряку. Федеральные нормы они считают заниженными и составленными без учета суровых климатических условий и национальных традиций. Другая газета «Тюменский курьер» обратила внимание читателей на закон, призванный навести порядок в игорном бизнесе. Он запрещает размещать казино и клубы в жилых домах, на рынках и вокзалах, кинотеатрах и остановочных комплексах. А это значит, что с Нового года многочисленным «Лимонам» и «Фортунам» предстоит широкомасштабный переезд. Кроме того, закон, принятый Тюменской облдумой, исключает из числа клиентов игровых залов лиц, не достигших 21 года. Впрочем, получить порцию адреналина можно и в другом месте Тюмени, например, в филармонии на спектаклях режиссера Романа Виктюка. Как пишут «Тюменские ведомости», попасть на «Соломею» или «Последнюю любовь Дон Жуана» можно было только пройдя через строй пикетчиков. Как заявила корреспонденту газеты Татьяна Гуськова, председатель Общества защиты православной нравственности, «Виктюк нарушает концепцию национальной безопасности, и его надо сдать в ФСБ». А вот театральный критик Елизавета Гонопольская в «Тюменском курьере» пишет, что тексты со сцены звучали обвинением обществу, не признающему свободу в принципе, а не только сексуальную свободу. Еженедельник «Вечерняя Тюмень» из разряда «желтой прессы» поместил на первую полосу портрет Сергея Сметанюка, заснятого в неофициальной обстановке, за праздничным столом. А в тексте журналисты «Вечерки» допустили оплошность. Написали, что бывший губернатор Тюменской области стал сити-менеджером. На самом деле, наоборот, бывший сити-менеджер Владимир Якушев стал губернатором, а в кресло мэра пересел вице-губернатор Сергей Сметанюк. Намного серьезнее изучила вопрос другая толстушка – московский комсомолец в Тюмени. В статье под заголовком «Чужие здесь не ходят» еженедельник анализирует тюменский способ формирования власти. Он напоминает американскую модель, по которой глава муниципалитета назначается представительным органом местного самоуправления. Но в тюменском уставе прописаны ограничения, отсекающие от участия в конкурсе профессиональных менеджеров частных компаний. Так что людям, не зависящим от правящей касты, доступ к городскому управлению закрыт, пишет МК в Тюмени. Газета «Тюменские известия» в свежем номере публикует интервью с начальником управления здравоохранения Александром Филимоновым. На скептический вопрос, можно ли сегодня родить бесплатно, он отвечает утвердительно. Правда, при этом добавляет, что за комфорт придется раскошелиться. И в завершении этого обзора о том, что в Салехарде состоялась премьера первого на Ямале мультфильма. Как пишут «Аргументы и факты» в Западной Сибири, мультик снят по мотивам ненецкого фольклора и называется «Как нянчедом и Нику учил человека летать».
С главными темами газет Тюмени вас познакомил Алекс Немиров. В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы направила в суд дело о катастрофе в Трансвааль-парке. Виновниками названы конструктор крыши аквапарка Надар Кончели и руководитель Мосгорэкспертизы Анатолий Воронин. Суд в Москве обязал службу исполнения наказаний предоставить сведения, подтверждающие необходимость отправки Платона Лебедева в колонию на Крайний Север. Один из ведущих полевых командиров движения «Талибан» Мулла Дадулла угрожает серией терактов в Афганистане. По его словам, талибы подготовили более 200 смертников для нападений на американские войска и их союзников. Эти и другие темы в выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Цены на бензин в России выросли в ноябре на 0,3%, а с начала года на 15,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Правительство России предоставило гарантии по кредитам государственных Внешэкономбанка и Внешторгбанка на общую сумму 2 миллиарда 700 миллионов рублей, примерно 94 миллиона долларов, для реализации проекта создания в России новой модели регионального пассажирского авиалайнера. Самолет разрабатывается конструкторскими бюро «Сухой», «Ильюшин» и «Яковлев» при содействии американской компании «Боинг». По планам, первые лайнеры должны быть собраны в 2007 году. Первые кредиты, выделяемые под гарантии правительства, составляют примерно 2/3 от объявленной программы кредитования этого проекта в целом. Японская компания Fuji Photo объявила о предстоящей покупке за 260 миллионов долларов подразделения британской компании Avisia, выпускающего красители для струйных принтеров. В случае завершения сделки Fuji Photo станет крупнейшим в мире производителем чернил и красителей, применяемых в картриджах струйных принтеров. Японская компания Canon завершила строительство во Вьетнаме своего нового завода, который станет крупнейшим в мире производителем лазерных принтеров. Его строительство к северу от Ханоя обошлось в 50 миллионов долларов, а проектная мощность нового завода, достичь которой планируется уже в 2007 году, составит 4 миллиона лазерных принтеров в год. В Китае количество пользователей мобильных телефонов увеличилось с начала года на 53 миллиона и к началу декабря составило 388 миллионов человек. Однако в целом по стране на каждые 100 жителей приходится лишь 29 мобильных телефонов. Это в 2,5 раза меньше, чем в России.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор. Напомню, официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на 27 декабря. Курс доллара повысился на 3 пункта и составил 28 рублей 81 копейку. За евро сегодня дают на 3 копейки меньше, чем вчера, 34 рубля 14 копеек. На мировых валютных рынках к этому часу евро стоит доллар и 18 центов.
Исторические страницы, посвященные этому дню, 27 декабря, подобрал петербургский историк Леонид Гиржой.
Седьмого декабря 1855 года Лев Толстой, участник обороны Севастополя, закончил писать последний, третий в цикле рассказ «Севастополь в августе 1855 года». Рассказы, напечатанные в журнале «Современник», произвели сильное впечатление на читателей. Главный редактор «Современника» Николай Некрасов писал автору: «Это именно то, что нужно теперь русскому обществу. Правда. Правда, которой со смертью Гоголя так мало осталось в русской литературе. Я не знаю писателя теперь, который бы заставлял любить себя и так горячо себе сочувствовать, как тот, которому пишу. Я не знаю никого, кто писал бы о войне лучше Толстого».
27 декабря 1932 года в СССР введена паспортная система и обязательная прописка по месту жительства. Правительство объявило паспорта новым достижением на пути к социализму, хотя после Октябрьской революции паспорта внутри страны были отменены как одно из проявлений царской отсталости и деспотизма. Советские паспорта ограничивали свободу передвижения граждан и облегчали контроль за ними. Колхозники, в отличие от городских жителей, паспортов не получившие, оказались фактически прикрепленными к земле. Нарушение паспортных правил влекло за собой административную и даже уголовную ответственность.
27 декабря 1901 года родилась немецкая певица, звезда Голливуда Марлен Дитрих.
27 декабря 1924 года в Париже от отека легких скончался 68-летний художник Лев Бакст. Известность пришла к Баксту после окончания работы над серией графических рисунков для журнала «Мир искусства», а сам художник был одним из инициаторов объединения «Мир искусников». В истории искусства Бакст вошел как выдающийся театральный художник. Расцвет таланта Бакста, русские сезоны Дягилева, а затем русский балет Дягилева пришелся на 1910-е годы. Фантазия Бакста в таких балетах, как «Клеопатра», «Дафнис» и «Хлоя», «Послеполуденный отдых Фавна» поражала даже пресыщенную парижскую публику.
На Радио Свобода был исторический календарь.
Ну а теперь к следующей теме. Каждый год в конце декабря в Гааге проходит грандиозное по местным меркам мероприятие под названием «Большой диктант» по нидерландскому языку. На голландском языке, как известно, говорят не только в Нидерландах, но и в бельгийской области Фландрия. Выясняется, что бельгийцы говорят по-голландски лучше самих голландцев, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нидерландах Софья Корниенко.
Говорит ведущий большого диктанта Филипп Фрейрикс. Добрый вечер, дамы и господа. Как только вы слышите «Аллегро Ассай» из концерта для виолончели Карла Филиппа Эммануила Баха, вам ни к чему напоминать, который сегодня день и час. Эта музыка может означать лишь одно. Пришло время очередного большого диктанта по нидерландскому языку. Вот уже 16 5 лет подряд между Днем Святого Николая и Рождеством вся Голландия и половина Бельгии собираются у экранов телевизоров, чтобы попробовать силы в Большом Диктанте. Это продукт совместного производства голландских телекомпаний NPS и газеты Volkskrant и бельгийских телекомпаний Canvas и газеты De Standard. Однако, по мнению соведущей программы бельгийки Мартины Танге, Диктант — это еще и ежегодный поединок двух непримиримых соперников — Голландии и Бельгии. Поединок, который проводится в роскошном зале заседаний Верхней палаты парламента Нидерландов. И участвуют в нем голландские и бельгийские знаменитости, а также те, кто прошел предварительный отборочный тур. Говорит Филипп Фрейрикс. И все-таки не всегда победителем становился бельгиец. 7 раз голландец, 8 раз бельгиец. Да, бельгийцы ведут в счете, но сегодняшний вечер еще может изменить расклад. Без ошибок написать большой диктант не удавалось пока никому. Стать победителем, то есть допустить пару-тройку ошибок, огромная честь. Перед диктантом участники признавались, что не дружат с доброй половиной слов в современном голландском. Говорит участник диктанта, бургомистр города Леуварден Херт Дален. Вот мой коллега Роб Ауткерк 2 года назад сделал 66 ошибок. Я буду равняться на него, кроме шуток. Бельгийский писатель Виталски. Мне трудно с иностранными словами. Например, слово «майонез». Фламандцы пишут его с одним «н», а франкоговорящие бельгийцы – с 2 «н». Или наоборот. Еще один участник диктанта – государственный секретарь по вопросам окружающей среды Питер Ван Хейл. Все эти современные слова, например, «СМС» или «Имейл», никогда не знаю, как их писать на хорошем, правильном голландском. Текст был написан специально для диктанта и представлен автором, голландским писателем Херманом Кохом. Если в предложенной сексуально-героиновой терминологии было легче разобраться голландцам, то с огромным количеством французских заимствований и изобилием диакритических значков лучше справились бельгийцы. В итоге в сложнейшем тексте из 7 предложений каждый участник сделал в среднем по 33 ошибки. Мартина Танге. Ну, половину написали. Предложение 5. Где мой горячий сэндвич крок-месье? Знак вопроса, кавычки закрываются. Заревел акварелист, обращаясь к супруге, запятая, бывшей героиновой проститутке, запятая, которая еще полдюжины диктантов назад, запятая, когда оба они были незрелыми вертопрахами, запятая, на загородной парковке класса VIP на корню зарубила репутацию по грязшего в промискуитете старого депутата Нижней палаты парламента. Точка. Встревает Филипп Фрейрикс. Нет, наверное, здесь стоит напомнить, что текст диктанта – чистая выдумка, плод воображения автора. Победили опять бельгийцы. С 4 ошибками первое место заняла редактор по субтитрам на бельгийском телевидении Элсье Рибенс. Второе и третье место также у ее соотечественников. Поступило даже предложение в следующем году перенести проведение диктанта в здание парламента Бельгии. Что за скучная затея, пишет бельгийская газета «De Standard». Ведь гораздо веселее каждый год приезжать целым автобусом брать Гаагу, как на троянском коне в самое сердце нидерландской политической столицы. Софья Корниенко для «Радио Свобода», Нидерланды.
Ну а теперь коротко о темах следующего часа. Митинг иностранных студентов в Санкт-Петербурге. Причина отставки Олега Попцова. Кинопремия «Золотой орел», 15-летие первому браузеру, а также вы узнаете рождественскую историю из Польши.
К традиционному вопросу слушателям «Радио Свобода», вопросу утреннего эфира, он звучит сегодня так. Почему, по вашему мнению, в России за 15 лет меняли всех министров, кроме министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу?
Ну, а я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный.